СВО, СВО, но, кроме всего прочего, идет война за смысл.
Произвел буквально захват. Своего коллеги, и вот так они и поговорили.
Душа Богу, сердце женщине, честь никому.
Ну вот, мне кажется, что пожестче надо. Надо обратиться за серьезной психиатрической помощью. Я не знаю, кто такие иностранные агенты.
Я все это увидела, услышала ушами, что говорят, да? Я походила среди народа.
Я тоже не очень понимаю.
Только здесь на пару минут и удалось, что называется, перевести дух.
Я художник, а по-моему, ты не художник.
По-моему, ты говно.
Вот.
Я не знаю, это, наверное, для меня самое главное.
Привет, дорогая Люся, давненько тебя не было.
Я хотела бы, да, спеть Андрею Захарову песню уже в микрофон «Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак», потому что мы никак с ним не встречаемся, он все время говорит и уходит, я прихожу, и как-то вот в прихожей нашей студии не получается. Хотелось бы, очень хотелось бы, мечтаю. Из накопившегося, Сашечка, мне показался крайне занятным прокол пропаганды с репортажем про Константина Фролова с позывным «Палач». Обратил ли ты внимание на это дело?
Про палач, да, история, мы рассказывали об этом деле, ты имеешь в виду про самострел.
Да. А показывали ли вы фрагменты из того самого репортажа, благодаря которому всех задержали-то?
Да, показывали, я не знал, что это благодаря ему задержали, но смысл в том, что Первый канал действительно показывал, да, расскажем нашим зрителям, что было. Первый канал рассказывал очень подробную, пафосную историю о том, как человек с позывным «Палач», он там спас ребенка, кажется, чуть ли не удочерил или даже удочерил, и все такое, в общем, там было, и получил ранения какие-то, и все. Потом выяснилось, Следственный комитет сам выяснил. То есть это прям выгнали из гестапо за пытки буквально. Следственный комитет выяснил, что они занимались самострелом. Эти люди стреляли друг в друга для того, чтобы получить выплаты по ранениям. Вот. И Первый канал рассказывал про одно, выяснилось, как это часто бывает, совсем другое. Причем выяснилось еще при Путине, а не благодаря, значит, каким-то расследованиям.
Ну давай быстренько перемотаем еще раз, мне буквально 3 минуты.
Враги знают его под позывным «Палач». Для своих он командир, батя, братишка, старший снайперской группы одного из подразделений воздушно-десантных войск. Только что вернулся из Авдеевки, где был ранен уже в 7-й раз. Осколок влетел под бронежилет и едва не достал до сердца. Отказался от реабилитации и отпуска и вернулся в строй. Так, говорит, ему велит поступать офицерская честь.
Как раньше. Душа Богу, сердце женщине, честь никому. Ну вот... Я не знаю, это, наверное, для меня самое главное.
Искренне главное сказал, честь никому. Прекрасный лозунг для бандита, в общем. И смотри, как они его хвалили за то, что он быстро после ранения возвращался на фронт. Теперь мы знаем, почему. 7 ранений, и все 7 доказано, что в него стреляли специально с целью получения выплат, чтобы не задеть жизненно важные органы. И всего шайка добилась выплат на сумму 250 миллионов рублей.
Он один из самых результативных снайперов в зоне СВО. Сколько на его счету пораженных целей – закрытая информация. Но судя по 4 орденам мужества, 3 из которых он получил за последний год, счет идет на десятки. О послужном списке командира можно судить по количеству иностранных языков, которыми он владеет.
Я знаю арабский, вот. Я знаю пушту, знаю еще некоторые языки. Вот. Ну, просто если я скажу, то специфика, где я работал, ну, лишнее.
Сразу видно полиглот. И я теперь тоже буду так отвечать. Я знаю немецкий и другие языки. Загадочно так, знаешь. И невозможно же сложный ребус понять, на какой войне был человек, который говорит на пушту. Ни за что не отгадать никогда.
Дома командира ждет жена и 4 дочки. Старшая приемная. Он спас ее из-под обстрела. Родители девочки погибли, она чудом осталась жива.
Мы-то были на задаче, нас накрыло. И рядом тоже дом накрыло. Там ранило сильно девочку. Я ее взял на руки и нес. И она мне тогда сказала: дядя спаситель, а у вас кровь. Я посмотрел, я был весь в крови залит. И когда я ее донес, передал медикам, я уже сразу отключился. И я понял, ну, что эту нечисть надо побеждать. И я не могу отсюда уехать без победы. Я ради этого здесь, я ради этого воюю, я ради этого буду только побеждать.
Мне больше всего понравилась деталь, повторю, что буквально все расследования по отношению к Шайке, все расследование по отношению к Шайке Фроловой и началось с этих репортажей. Вот, пожалуйста, я цитирую Коммерсант. Сомнения силовиков вызвали публикации в СМИ, где Фролова называли командиром самой результативной группы снайперов на СВО. Следствие также утверждает, что история с удочерённой дочкой тоже вранье. Почитайте про это расследование подробно. Там есть еще один интересный фигурант Артем Городилов, и отрадно, что их взяли из-за прокола пропаганды. Зарубин, наш сладкий пирожок, выложил на сайте телеканала «Россия» две новые программы. Одна называется «Эксклюзивные кадры с Аляски. Общение с атомщиками. Планы президента на следующей неделе». А вторая — «Саммит на Аляске. Встреча с атомщиками и другие мероприятия президента». Чем отличаются друг от друга эти два ролика? Как ты думаешь?
Ничем.
Ничем, да, правильно, ничем. Только к одному присобачили вступление Соловьева. И вновь отличная идея от Павла Зарубина. Вот, например, ты брекви-шоу можешь выложить один раз сейчас, а потом еще один раз, ну, там, в 11 вечера, например. Ап!
Ну, слушай, справедливости ради мы отдельными кусками это выкладываем, в том числе и фантастические твари.
Нет, секунду, там две одинаковые программы.
А, в этом смысле. Ну, тоже
Вообще
хорошо.
две. То есть вот
Надо взять на вооружение, на
прям
зам.
целиком. Два раза фантастический. Ты же один раз фантастические твари вывешиваешь. Ну что за несправедливость такая? Лови, так сказать, тренд. Значит, что вы точно, думаю, не видели из вашего с переговоров на Аляске? Это как за оператор Зарубина в первые же часы потерял, как ты думаешь, что?
Что?
Камеру.
Как? Ну, Люсечка, не все одно и тебе микрофон время от времени.
Да, и ее нашел американский журналист, который докапывал в свое время до Зеленского по поводу костюма. Смотри.
Журналист Брайан Гленн. Именно этот журналист во время знаменитой перепалки спрашивал у Зеленского, почему тот даже в Белый дом явился без костюма. И вот продолжение после российско-американского саммита. Который прежде неожиданно подружился с нашей программой. Оператор Андрей Мельников в толчее на саммите потерял миниатюрную видеокамеру.
Ну, пришел русская делегация, кто потерял саммит, меня не потеряли. Я увидел, ой, это мое, давай смотрим. Еще один чувак.
Ну, видишь как, он тебе помог избежать штрафа и покупки, а ты по-русски.
Да, сейчас берет вечером с работы, накатит и вступит добрым словом можно.
Слушай, звук у них, конечно, как из жопы. Я переведу для тех, кто слушал нас по TBS радио. Они там, значит, камеру потеряли. И оператор, корреспондент, который травил Зеленского, он эту камеру нашел и вернул, типа. И оператор его поблагодарил, дав ему бутылку водки. Говорит, сейчас он придет, накатит, вот, ну и все.
Душевный человек оказался, он еще говорит. Мне понравилось в этом сюжете все, особенно то, что оператор была бутылка водки, явно не последняя, знаешь, также порадовала система
поощрений. Не уважаешь, не уважаешь. Операторы – это святое, это святое.
Также порадовала система поощрений на Первом канале. Когда ты теряешь оборудование, ты покупаешь новое и еще сверху платишь штраф. Прекрасно.
Вот смотрите, вот сейчас мы вместе с вами увидим это. Подчеркну, что это крайне редкое событие. Если так, действительно, действительно, президенты садятся в один автомобиль. Почему мы сейчас дальше с вами экстренно должны бежать?
Бежали журналисты так, что на ходу у некоторых развязывались шнурки. Но всегда бодрый репортер издания «Лайф» Александр Юношев из-за этого хоть и отстал поначалу на несколько секунд, но затем так ускорился, что опередил сразу практически всех. Но в зал двусторонней встречи Путина и Трампа наша съемочная группа влетела все же раньше остальных. Только здесь на пару минут и удалось, что называется, перевести дух.
Прекрасный.
Король деталей, Александр Владимирович, как он есть раньше остальных. И последняя важная деталь, которую подсветил Павел в последнем выпуске «Москва, Кремль, Путин», это захват Уиткофа.
В суете в зал приходит спецпосланник Трампа Уиткоф и явно не понимает, как ему пройти к своему месту, ищет глазами маршрут. В итоге ему показывают дорогу. Но на ходу он чуть было не занимает место среди россиян. А потом, заняв таки место, чтобы никто ничего не расслышал и не прочитал по губам, произвел буквально захват. Своего коллеги, и вот так они и поговорили.
Как это... Сейчас такое вообще международный ЛГБТ, вот это вот все.
Молчи, грусть. Удивительный черепикинг и невероятный фокус демонстрирует Павел Зарубин. Не останавливайтесь на сладкий пирожок. Далее. Соловьев против Маркова. Владимир Рудольфович, надо сказать, Маркова песочит давно, и я уверена, что это он, именно он методично стучал на честного патриота Маркова и в конце концов своей цели добился. С моей точки зрения, Соловьев просто вовремя разыграл азербайджанскую карту.
Слушай, а у меня к тебе вопрос, прежде чем мы перейдем к этому. Ну, ты же знаешь Владимира Рудольфовича, да, и там работала с ним. А он вообще вот, извини за такой-то пафос, он вообще способен на такое? Настучать вот это вот доносы и все такое?
Ну, конечно. Ну, в смысле, да, да, конечно, способен. Тем более, что я так понимаю, что это же такая развивающаяся штука. Знаешь, донесешь немножко, потом побольше, побольше, а может, потом человека прям вот все делать для того, чтобы его посадить. И помнишь, ты как-то про Венедиктова, когда отвечал, ты говорил, что у Венедиктова все-таки фазы там свои, там ранний Венедиктов, средний Венедиктов. Так это у всех такие фазы есть. И у Соловьева тоже. Он, конечно, был намного порядочнее, чем когда он работал на «Серебряном дожде». Поэтому тогда, как мне кажется, он такой не был способен. Но у него были, так скажем, задатки. Задатки.
Проглядывался.
Да.
Нет-нет, да и проскочит.
Да, давайте чуть хронологии. Сколько я слежу за пропагандой, в 23-м году, да еще и в прошлом году, интонация про Маркова была, ну, такая, даже презрительно насмешливая, но ничего серьезного. Соловьев дико парился, что читает логику Маркова, но сдерживаться никак не мог.
По поводу информационной...
Это только, знаете, наши псевдо... Как же их назвать-то, даже не знаю. Но такие клоуны от политологии, типа Сережи Маркова.
Я не беру сошедших с ума мелких экспертов. Я тут прочитал Маркова и подумал, ну просто, ну конечно, человеку надо обратиться за серьезной психиатрической помощью.
И в этом августе...
Маркова же у Соловьева и не было в программе.
Я за эти два года не видела точно ни разу.
Да-да. Ну, казалось бы, такой персонаж, что яркий, нет, никогда не было.
Ты знаешь, я пропесочила, и мне кажется, в гостях не было не только, когда я перематывала эти два года, mm-hmm. вообще никогда не было его.
Окей. Mm-hmm.
В августе этого года, после комплиментов Маркова Алиеву, Соловьев словно почувствовал, знаешь, вот запах крови, что вот сейчас реально может что-то получиться додавить. Это сработало. И я даже могу сказать тебе, кто на очереди следующий цель Владимира Адольфовича – это Мунтян. 100%, если еще про Азербайджан что скажет, это вообще подарок Соловьеву.
А скажи что... пару слов для тех наших зрителей, которые в Z вот этом клоповнике...
Давай ты скажешь лучше.
Не очень разбираются. Я, ты знаешь, Татьяну Мунтян знаю... Мунтян, по-моему.
Мунтян, правильно вообще.
Да, значит, знаю только исключительно по антиваксерской истории. По истории, когда была... значит, пандемия, и вот она, по-моему, тогда и известна стала на самом деле, потому что она была одним из самых ярких антиваксеров, вот, а потом дружно уже после пандемии с началом войны она влилась вот в этот строй, для меня лично это так происходило, может быть, многие...
Она переехала, раньше. Во-первых, туда, насколько я понимаю, и стала
туда,
работать...
Это куда?
На новые территории, так называемые.
А, я вот не знаю про переезд, и откуда она непосредственно
Насколько
была.
Насколько я понимаю, я не являюсь читателем, но для меня это просто там Z-пропагандист, который ведет достаточно популярный да. телеграм-канал.
Да, так и есть. И я вот слышу, что пару раз что-то была у них прямо какая-то заруба.
Не пару раз, несколько лет. Да? Мне даже интересно, как это работает. Знаешь, почему так долго ему приходится вот это додавливать? Но я думаю, что он действительно в какой-то момент понимает, что вот, сейчас можно. Интересно, что этот момент Азербайджан. Вот что мне интересно. Вкупе с заявлениями, что давайте делать СВО на всей границе Российской Федерации, честно говоря, все вместе выглядит крайне тревожно. крайне тревожно. Давайте посмотрим следующий фрагмент.
Я очень недоверчив в последнее время. Поэтому, когда вижу некоторых наших политологов, вовсю целующих в пятую точку людей, которые не скрывают своей ненависти к России, у меня вопрос, они это делают по глупости? Господин Марков, вы это делаете по глупости или за деньги? Хотя очень часто одно не отрицает другого.
Знаете, Владимир Рудольфович, я бы очень многим хотела задать этот вопрос. Вы по глупости или за деньги? Есть даже мнение, что когда по уму и за деньги, это даже хуже. Ну, закрываем тему Маркова, сияющим от счастья Соловьевым. Его врага сделали изгоем. Маленькие радости обыкновенного людоеда Билайк.
Значит, что внутри страны по-прежнему действуют разветвленные сети иноагентов. Но одного там азербайджанского вскрыли, но его еще надо посадить. Надо проверить все-таки, какие там деньги шли, и в тюрьму посадить. То есть надо добивать до конца всех этих агентов влияния.
И да, конечно, мы все понимаем, что счастье Владимира Рудольфовича будет неполным, если Маркова не посадят. Поэтому это не так, чтобы вендетта полностью себя исчерпала. Впереди еще куча дел, звонков и долгих встреч.
Я не знаю, кто такие иностранные агенты. Я это тоже не очень понимаю. И предатели Родины понимаю, а иностранные агенты – это что-то такое неясное. То есть вот там человек сейчас, некто Марков, который все кричал, что он прокремлевский политолог. При этом удивительно, он обвиняет всех в том, что случилось. А, кроме того, чтобы, ну, посмотрел бы. Ну, во-первых, не надо брать деньги у иностранных государств, раз. Если не брал, то следствие покажет. Надеюсь, будет следствие, и оно покажет. Ну, а также, ну, у нас же четко ясно, да, ну, не давай комментарии. А что говорила Россия, там на самом деле на дискредитацию армии вполне тянет ряд текстов, и не только у него. Мне кажется, что пожестче надо. Идет же СВО, СВО, но, кроме всего прочего, идет война за смыслы.
Тут, кстати, надо сказать, я просто давний читатель телеграм-канала «Логик Маркова».
Жёстче, это его, да, цитата.
Да, это прямо он ему такой привет передает, что...
Не первый раз, он очень любит это жёстче. А также словечки типа «инсайт», знаешь, как бы... Ну, в общем, явно, в общем, такой, знаешь, читатель со стажем.
Да.
Норкин и Трушкин вернулись из отпуска, правда, без Рашкина. И смотри, теперь кого ребята цитируют. «Воистину последние дни настают».
Знаете, мне тут попалось некоторые критики, скажем так, украинских властей, причем критики из числа таких, знаешь, как сказать, прозревших либералов наших, ну, условно говоря, да, чуть ли не Юлия Латынина.
Иноагент.
Да,
все еще.
Вот. В общем, там смысл в комментариях такой, что Киев непонятно зачем открывает второй фронт вот своими действиями против Венгрии и Словакии. Ну, понятно, что это как бы допущение такое довольно большое, но тем не менее.
Чуть ли. Какое волшебное слово. Чуть ли не Александр Плющев, чуть ли не Юлия Латынина, чуть ли не Люси Грин. Юлия Леонидовна, посмотрите на свою целевую аудиторию. В наше время она выглядит вот так. Еще хорошо, там румяный редактор АИФ, бывший милиционер Андрей Сидорчик, во время разговора о релокантах и людях, отказавшихся воевать, вспомнил Даниила Хармса. Это прям красиво было.
На самом деле, тут очень Хармс подходит, понимаете? Даниил, своего знаменитым. Я художник, а по-моему, ты не художник.
А по-моему, ты говно.
Вот.
В этой миниатюре, товарищ мой зритель, товарищ мой Александр Владимирович, прекрасно все. Во-первых, лицо Сидорчика, который же и правда и есть тот самый человек из Хармса, перед которым замертво падают художник, писатель, химик и композитор. Человек, который даже не понял, что смеется Хармс над ним, а не над тем, кого он называет говном. Ну и главное, что нужно вспомнить, это... Вспомнить Хармса в разговоре про тех, кто отказался воевать, это прекрасно вообще. Особенно если вспомнить, что арестовали его по доносу о злословии о советской армии, по доносу, который не подтвердил ни один знавший его человек, и вспомнить, что он умер от голода в крестах.
Если человек публично, даже, наверное, аргументируя как-то свою позицию, да, высказался против специальной военной операции. Какие-то у него там вот мысленные процессы были, вот он так почувствовал, так сказал. Но публично это сделал. Да. Вы оставляете для него возможность...
При этом ВСУ он не финансировал.
Ну да, да.
Никаких
да,
уголовных статей считаю, на нем вроде бы нет.
Я считаю, что здесь однозначно нужно не допускать никаких возможностей для прощения.
Мы знаем, извинительный свитер.
Извинительная водолазка. И говорит,
ну,
да,
про, ну простите, здесь скорее вопрос же...
Бадлон.
Бадлон?
Это ваша водолазка, это жена водолаза.
Да?
Да, а одежда...
Да это ваши питерские.
Водолаз это такая...
Черт, не терялся самый классный кусок. Огорчение как, какое. Ладно, я его тогда в спешле дам отдельно. Есть и хорошие новости, Сань. Нас все-таки пустят обратно в Норку. Так на программе Норки называют, кстати, Россию. Норка. Если мы с тобой, пусть обратно, если мы с тобой напишем оперу.
О чем оперу писать?
Это, знаешь, творческий человек сам должен решить. Я считаю, Сань, знаешь, надо брать.
Он должен делом доказать, он должен прийти условно и что-то создать полезное. Ну, условно, прийти и написать оперу, да, например. Это и есть как бы на самом деле
если
позиция.
Если он не может написать.
Ну, тогда это...
Значит, извините. Пиши, сука.
Готово, Александр. Давай допишем оперу про Депешмот.
Например, если оперу это интересно, конечно.
Да. Дальше, вслед за узкими джинсами, джазом и радугой, в программе Норкина заклеймили модные очки. Мне кажется, нам никакая опера не поможет с тобой, особенно если Романову нам с тобой взять, то точно, знаешь, не пустят. Ее коллекция очков точно выдаст нас врагов народа.
Они сидят в модных крутых очках, и для них потери – это то, что им пришлось перелететь 8 часов куда-то.
Про модные крутые очки я бы не так не заходил далеко все-таки, но вы поймите…
Да, у вас очки тоже
вот,
такие.
Вот и вскрылась ваша,
вот Виталий представьте.
Нет, не забыла про Норку. Вот этот фрагмент. Мы знаем, знаешь, вот мы выяснили раньше, если ты помнишь, что Андрей Норкин ел мел.
Да, было дело.
Да, мы помним это, и тут выяснилось, что Андрей ест еще и ежей. Я не знаю, кто как, я главный еж на этом канале, абсолютно этим, знаешь, не удивлена.
Мы говорили о том, что вот птицы назад,
ну типа, да.
Они не птицы. Птицы.
Почему?
Творческие это люди, не птицы, легкие. Это серпенты, это гадюки, которые хотят заползти в домашнюю нору. А здесь уже все, здесь уже нора для них закрыта.
Как-то и, мне не очень нравится, что мы
конечно,
живем в Норвежке.
Какая-то нора у нас.
Да. Много... Виталий Александрович, давайте, у нас прекрасная страна, вот правильно Влад Игоревич говорит, которая создает замечательно, даже замечательно. При отсутствии, да. Может
не
быть,
надо,
такого количества опер.
Не надо путать.
Все в быдлонах ходят.
Но Норку нашу попрошу не обижать.
Да, вот Норку вообще не надо.
Да, да, у нас, у нас тут ежи уже поселились
ежей мы всех
и готовы
съели,
сожрать всех этих гадюк.
Ежей мы
слушай,
все
что
съели.
Они обсуждают? Вообще, я вот попытался вникнуть в какой-то смысл. И...
А я сказала там раньше, они обсуждают релокантов, прощать или нет?
Да-да, но вот то какие-то птицы-серпенты, то
ну,
какие-то...
Это Милонов. Ну, что ты ищешь смысл в словах Милонова, поверь, вообще неблагодарная. Значит, последнее на сегодня. Батя мне разрешил чуть подольше сегодня из-за отпуска. Я типа соскучилась, у меня накопилось. Надежда Бабкина в гостях у Бориса Корчевникова в «Судьбе человека».
Не страшно? Совсем не страшно.
О, господи. Вы знаете, такая икона есть только в одном храме Москвы. Это святые покровители певцов.
Благодарю.
Мне понравилось, когда перекрестилась вот так вот.
Угу.
От души. Чур меня чур, знаешь? Там было долго интервью, но меня, понятное дело, интересовала только пропаганда войны, и она предсказуема, конечно же, была, потому что без Бабкиной ни один патриотический вечер в Кремле и на Красной площади не обходится никогда.
Вы просто, как это было у Ахматовой, помните, я была тогда с моим народом, там, где мой народ,
народ
к
да.
несчастью, был, вот даже в беде, вы там, где вы нужны, сейчас ваш театр постоянно на передовой с бойцами спецоперации. Все, кстати, соглашаются ездить.
Вы знаете, мы бываем там и были там первыми. Вон, видите? А это вот тоже на подготовке наших ребяточек отправили на фронт. Казачки. Я забуду, что 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 я забуду,
Смотри, удивительно, знаешь, вот я заметила, что у патриарха такая же тема очень удачно слушается на скорости 400%. Ну, прям огонь намного лучше, чем в оригинальной. И ты заметил, да, что сделан был комплимент Надежде Бабкиной, что она как Анна Ахматова. В самом начале она, как Анна Ахматова, остается своим, своим народом. Причем про Анну Ахматову он узнал от Маргариты Симоньян из предыдущего интервью. Натурально прям клубок змей какой-то.
Опыляют друг друга, так сказать, культурно.
Что это для бойцов, я знаю. А вы что там почувствовали? Ваши артисты что почувствовали?
После Донбасса, когда мы первый раз там побывали, я все это увидела, услышала ушами, что говорят, да? Я походила среди народа. Я много чего там испытывал и видел, и рыдал, и смеялась, и все что угодно. И мы сделали «В Россию верим». Вот и сейчас делаем спектакль «Василий Теркин».
Когда ты не замечаешь, как пропаганда переходит в саморекламу, вообще, на каком моменте было вот это вот переключение, совершенно непонятно. И напоследок, в качестве офф-топ-аутро сегодняшнего выпуска, творческая утонченная Надежда Бабкина и ее понимание слова «любовь».
Не поверишь, у меня еще и других ухажеров немало. Вообще, я должна влюбляться. Даже в того, кто и не знает про это, а я знаю. То у меня такой, знаете, как жар. Как даст тебе в задницу, и ты... И летишь. Ну да, если это закончится, и вот это горение внутреннее прекратится...
Итак, Александр Владимирович...
Знал, что у Надежды Бабкиной такие пристрастия это вообще.
Да. Love is горение жопы, друзья мои. Анна Ахматова наших дней, понимаешь, творческая личность, очень высокопарно сказала то, чего не могли сформулировать до нее буквально веками русские поэты. Вот, пожалуйста, молодец, Надежда Бабкина. С вами была Люся Грин, на сегодня все.
Спасибо, дорогая Люси Грин. Ждем тебя в пятницу с уже обещанным спешелом. Спасибо.
Спешелом и с кукухой спешелом. Охренеть. Два спешела.
Охренеть вообще. Планов громадье. Дождитесь пятницы, я жду с нетерпением, во всяком случае. Спасибо, Люсечка, счастливо.